Глава 5. Вдали от дома.
Константин и Лариса, Владивосток. Звонок от сына, в котором он сообщил о начале вторжения монстров в населенные пункты, потряс Ларису. Казалось, что только что все пришло в относительный порядок. Она начала понемногу привыкать к тому, что мир неотвратимо изменился. Упрямую маму удалось таки уговорить полететь с ними в Москву. И даже билеты при помощи знакомых Бориса получилось купить на ближайший вылет. И вот, когда до выезда в аэропорт осталось 1,5 часа, раздается звонок от сына, что самолетом в Москве приходится садиться на заполненный монстрами аэропорт. И что, скорее всего, раз монстры атаковали аэропорт, то же самое происходит или вот-вот будет происходить во всех населенных пунктах, которые они раньше старательно обходили. Лариса, услышав такое, рухнула на диван и разрыдалась. А Константин еще раз мысленно выругал вредную тещу, которая могла бы просто сесть на самолет и прилететь в Москву, когда ее просили по телефону. И нахрена им теперь эти огромные проблемы? Они оказались за черт знает сколько тысяч километров от сына и дочери, в стране полной монстров, в которой теперь уже вряд ли когда будут летать самолеты. При этом все оружие они оставили, естественно, на базе под Москвой, и даже зарядов у них с собой нет. А могли бы быть, не вспомнил он перед самым отлетом, что парочка завалялась в кармане. А так, он отдал их ребятам для выставления на обмен на нужные для базы вещи. С другой стороны, там были заряд на силу и заряд на волю. Одни из самых бесполезных и наименее ценимых. Они сейчас ничем им особенно не смогли бы помочь.
«Костя, как же так?» — снова всплакнула жена. «Мы больше никогда не увидим ни Сергея, ни Наташу».
Будь Константин послабее духом, он бы уже обрушился на жену с криками, что нечего было заботиться о теще больше, чем о детях, вылетая в такое время в такую даль. Но его теща была ее мамой, да и в целом он никогда не был нюней. Появляются проблемы, надо их решать. И только так.
«Ой, Лариса, что стряслось?»
— выскочила из кухни перепуганная теща.
«С детьми что случилось, не дай бог?»
«С детьми все в порядке», — на автомате ответил Константин, думая о том, что теперь делать. Надо сказать, что, несмотря на полную неожиданность произошедшего, он подсознательно был готов. Не раз после приезда к теще он ловил себя на мысли, что присматривается внимательно ко всему вокруг. Думая о том, как это можно было бы использовать в случае столкновения с монстрами. Его модель осмысления мира радикально изменилась несколько дней назад, и он потихоньку становился классическим выживальщиком, твердо нацеленным на то, чтобы использовать все возможности для сохранения своей жизни.
«Так что случилось-то?» —
продолжала настаивать несколько успокоившаяся теща.
«Поругались, что ли?» «Так это дело молодое, помиритесь!»
В этот раз Константин даже и не стал отвечать. Сказать теще правду, что монстры вот-вот ворвутся в город и начнут всех жрать. Ежу понятно, что ни один человек, тем более пожилой и консервативно настроенный, в такое ни в жизнь на слово не поверит. Пацан 10-летний, может, и проникся бы. А 70-летняя язвительная старушка ни за что на свете. В дверь раздался звонок. Теща радостно пошла открывать. Гостей она любила. Константин и Лариса услышали, как соседка, баба Нюра, торопливо выпалила.
«Ильинична, ты что, телевизор не включила? Там выступление президент по кругу крутят!» «Монстры чужепланетные на нас напали, сражайся или умирай!» Так он сказал. «Армии на всех не хватит, на улицах городов сейчас оружие и патроны начнут с военных грузовиков раздавать».
Услышав это, Константин несколько приободрился. Он уже думал, что придется отбиваться от монстров вилами или ручкой от метлы. А учитывая, что они теперь ходят стаями, это полная безнадега. Настоящее оружие? То самое, которое люди из ФСБ не рекомендовали парням использовать, якобы оно портит призы за убийство монстров. Да плевать на призы с высокой колокольни, отбиться бы. Если получится раздобыть настоящее оружие, то будет уже полегче. Они с Ларисой уже неоднократно побывали в боях с монстрами, психологически закалились. Медицинский комплекс подлечил их так, что Константин чувствовал себя реально на 15 лет моложе, на тот возраст, когда дискотека на всю ночь не заставляла себя чувствовать поутру совсем убитым. Кроме того, никогда и в молодости он не был таким сильным, проворным и гибким, и никогда так хорошо не соображал. Ясно, что принятые заряды очень позитивно на него повлияли. С учетом всего этого, у них все же есть шансы выжить. И даже побольше, чем у некоторых молодых сильных парней, которые узнали о происходящем только сейчас. Главное — добыть приличное оружие. Услышав слова соседки, приободрилась и Лариса. Встав с дивана, она обняла его и сказала: «Прости, что втравила тебя в это». Обняв жену на несколько секунд, Константин отстранил ее от себя. «Нельзя терять время. Нужно найти эти грузовики и попытаться получить оружие. Автомат и несколько обоим могут помочь исправить ситуацию. Как уже получится». Оба вышли в коридор и прошли на кухню, где теща, раскрыв рот, слушала выступление президента по телевидению. На это они терять время не были готовы. Вряд ли там прозвучит что-то, о чем они еще не знают.
«Мам, собирайся быстро», — твердо сказала Лариса. «Президент сказал идти получать оружие для самозащиты. У тебя 2 минуты переодеться и побежим». «Ой, что делается? Что делается?» — запричитала теща. «Может, вы сами за этим оружием сходите, а меня потом заберете?»
«А если вас монстры съедят, пока мы отлучимся?» — вежливо прервал поток стенаний Константин. Теща замерла на несколько секунд, видимо, пытаясь совместить в голове все услышанное с реальностью. Затем сказала:
«И то правда»,
после чего потрусила в свою спальню одеваться. Для ее возраста еще неплохо отреагировала, решил Константин. Ему бы ни за что не поверил, а вот соседка своего возраста и президенту за несколько минут. Поскольку скоро собирались выезжать в аэропорт, Лариса и Константин были уже полностью собраны. Тещу, конечно, пришлось ждать не 2 минуты, а 4, но из квартиры вскоре вышли. И уже на лестнице услышали отдаленную канонаду взрывов, а потом автоматные очереди.
«И верно не шуткует президент», — вздохнула теща, осторожно ковыляя вниз по лестнице. «К орудийной стрельбе мы привычные, правда, Лариса? Да то на морских полигонах в заливе Петра Великого палят обычно, а вот чтобы с пулеметов или автоматов шмаляли, еще не слышала».
Константин, который был родом из Ростова и познакомился с Ларисой уже во время учебы в Москве, таких деталей о Владивостоке не знал. Но слова тещи навели его на мысль: может, попробовать добраться до этого самого полигона, в расчете, что получится попасть на военный корабль. В открытом море вряд ли кто будет опасен для них, разве что залетный скат прилетит над водой. Но, вздохнув, он отказался от этой идеи. Во-первых, та же мысль могла уже прийти в голову половине города, которая уже туда и направилась. Во-вторых, с чего он решил, что хоть кого-то из гражданских на эти самые корабли возьмут? Вряд ли у военного командования есть такое желание. И в-третьих, что он точно уже понял, бегство не вариант. Все, кто спрячется куда-нибудь в надежде переждать тяжелые времена в укрытии, будут сталкиваться потом со все более и более сильными монстрами, с которыми не факт, что со временем можно будет совладать и при помощи военного корабля. Все же это наверняка намного более отсталая технология, чем есть в наличии у пришельцев. Подержав в руках плазменный излучатель или фумароллер, уже не захочешь поменять их на стандартное земное оружие. Патроны не нужны, сами воспроизводятся прямо в оружии. Оружие можно грейдить, увеличивая его ударную мощь. Отдача почти не чувствуется. Это тебе не отбитое плечо после стрельбы из автомата или винтовки. Звук стрельбы тихий, ну и, конечно, прельщает эффект от одного выстрела, как от очереди из автомата. Единственная претензия — небольшая дистанция выстрела, но кто его знает, какой она будет при максимальном грейде оружия. И какое еще оружие можно будет раздобыть в будущем от системы. То, что им выдали, понятное дело, это оружие для новичков. Выйдя из подъезда, оказались среди ошеломленного народа. Столько людей на улице Владивостока Константин ни разу еще не видел. Видимо, все рванули искать эти самые грузовики с оружием, которые обещал подогнать президент. Предположение подтвердило высказывание одного из мужиков, вышедшего на улицу в рваной майке и обвисших трениках.
«Ну и где обещанные автоматы, едите их умать?»
«Поимеют нас, как обычно, с этими обещаниями», — ответил ему другой, и люди зашумели.
Волнующийся народ стих, когда в отдалении загромыхали орудия и снова раздались звуки очередей. А затем из соседнего переулка выскочило несколько молодых парней. Один в спортивной одежде, двое в офисных костюмах. Они мчались так, словно на то у них имелись веские основания. Крик одного из них все объяснил.
«Монстры!»
Люди на улице легко поддались панике. Все зашумели и заметались. Кто побежал обратно в подъезды, кто рванул на Бородинскую улицу, которая была совсем рядом. Константин вполголоса выругался. Надежда на автомат и несколько обоим таяла, как туман. А затем из переулка вылетел скат. Немного даже лениво. Константин видел их летающими побыстрее. Может, утомился уже людей убивать. Но разбираться в этом не имело смысла. Подхватив своих женщин под руки, Константин поволок их в сторону подъезда, из которого они только и успели что выйти. Лариса пришла в себя первой, высвободила руку, забежала с другой стороны и подхватила свою мать, помогая ей ускориться. Впрочем, Татьяна и сама старалась бежать побыстрее. Увиденный скат ей не понравился. Не должна такая огромная зловещая штука сама парить в воздухе. Когда подымались по ступенькам, толкая в спину замешкавшихся соседей, сзади раздался короткий крик. Скат лениво опускался на пожилого мужика, который, видимо, при его появлении, впав в ступор, даже и не пытался убежать. Только успел вскрикнуть, когда скат его ударил током, убивая. Несколько девушек среди разбегавшихся людей, осознав всю серьезность ситуации полностью, начали визжать. Но самое главное, Константин сумел ускорить соседей, втолкнуть их, зайти сам с женой и тещей и захлопнуть железную дверь в подъезд. Перепуганные соседи загомонили охая и ахая. В основном в подъезде собрались пенсионеры. Молодежь еще была на работе. Начало четвертого часа дня все же. Но причина их хоханья заключалась даже не в скате за дверью. Просто едва дверь закрылась, у всех появились интерфейсы, наряду с традиционной небольшой лекцией от виртуального персонажа. Подождав с полминуты, Константин потерял терпение. «Тихо все!» — крикнул он. «Жить все хотят!» Напуганные его напором, пенсионеры смолкли. «Значит так, мы с женой уже сражались с этими монстрами. Жаль, что нет нормального оружия.
но либо будем сражаться тем, что есть, либо все умрем. Это понятно?» Соседи закивали. «Будут три задачи для начала», — продолжил Константин, убедившись, что ему готовы внимать. «Первое. Сейчас идем по квартирам. Проверяем, все ли окна закрыты, занавешиваем плотно занавески. Не стоит мелькать в окнах, привлекая внимание монстров. Я понятия не имею, может ли скат, я имею в виду ту летающую штуку, пробить насквозь стекло. Мы же не будем проверять, верно?» Все вокруг закивали, истово, словно верующие на удавшейся проповеди у хорошего харизматичного священника. «Вторая. Ищем все, что может сгодиться в качестве оружия. Может, у кого есть охотничье ружье? Несем сюда вместе с патронами. Только патроны на крупную дичь, дробь на птиц не надо. Топоры, арматура, ломики, длинные обрезки труб. Все, что может стать оружием после обработки», — продолжил Константин. «Третья задача. С этого момента кто-то постоянно будет дежурить у этой двери, чтобы какой-нибудь идиот не оставил ее открытой, к вящему удовольствию монстров. Начну я сам, а пока все бегом выполняем две первые задачи». И тут Лариса радостно вскрикнула. «СМС от Сереженьки». «Считай», — нетерпеливо сказал Константин.
«Мама, не дозвонился, надеюсь, СМС пройдет. Придумал, как передать вам оружие. Выставите на аукцион любой заряд на обмен на фризер и плазменный излучатель. Три заряда на реакцию, два на ловкость и три на силу. Я найду вашу заявку и удовлетворю ее. У вас хоть будет оружие для начала и немного зарядов. Буду проверять рынок каждые 15 минут. Да, когда войдете в игру, регистрируйтесь полными ФИО. Я сделаю так же. Найдем друг друга и решим, как вас вытащить к нам».
«У тебя есть заряд?» — взволнованно спросила Лариса мужа. «Я все отдала ребятам еще на базе».
«Нет, к сожалению», — ответил он. «Но главное, хоть вырисовывается какой-то путь к спасению. Где взять заряды, мы знаем. Ну, сынок, ну, голова, не зря рожали».
Не особенно понявшие, чему радуются эти двое, но сообразившие, что на них не обращают никакого внимания, пенсионеры начали расходиться. Константин еще раз прикинул идею сына. «Ну да, никакой ошибки произойти не может. Это все равно как объявление о том, что кто-то желает поменять старый Запорожец на новехонький Порше. Другого такого точно не найти». Лариса повела мать выполнять его указания, потому как, ясное дело, шторы у них в квартире были открыты. Весенние дни. Понятно, что хочется побольше солнца и тепла. А Константин погрузился в размышления о том, как им раздобыть заряды. Нужен был план. Он мысленно прикинул те ресурсы, которые были в тещиной квартире. Небольшой топорик для отбивки мяса на кухне — хлам. Бросишься с ним на горилоида, так он, если и умрет, так только от смеха. Кухонные ножи из тонкой стали. Ими и человека суметь зарезать надо. На балконе были еще кое-какие инструменты. Небольшой молоток на полкило — та же история. С ним на монстров не пойдешь. Печаль и тоска. Но тут стали подтягиваться посланные с заданиями соседи. Один притащил две длинные арматурины толщиной 8 мм. У второго нашлись три крепкие стальные трубы 12 мм толщиной и самодельный молот килограмм на 10. Константин взмахнул им и одобрил, сделано вручную, но вещь практически неразрушимая. Массивную головку с тупым и острым концами приварили намертво к двум арматуринам, тоже добротно сваренным между собой. В случае удачи это аргумент при встрече с монстрами. Тем более, что силу Константин прокачал до 17,
и пару зарядов на ловкость тоже усвоил. После его расспросов нашлась и полная канистра бензина. Константин обрадовался, увидев ее, хоть и покачал мысленно головой. Додуматься держать канистру бензина в жилом доме. Это ж если что... Но оказалось, очень кстати. Бензин он велел разлить по бутылкам. Притащили еще моток колючей проволоки и много мотков обычной, разной толщины, а также много разнообразных инструментов, включая бензопилу. Ружей, как ни странно, не нашлось. Вот тебе и город на краю тайги. Уму непостижимо. Затем он позвал Ларису, и они провели полную ревизию своего потенциала. У него было заклинание, позволявшее нанести толчок в спину на расстоянии в полсотни метров. Не бог весть какой силы, но однажды ему уже пригодилось, чтобы отвлечь атакующего их группу на опасно близкой дистанции монстра. Горилоид тогда прекратил атаку и стал недоуменно оглядываться. Как раз хватило, чтобы перезарядилось оружие. У Ларисы было два навыка. Один на ускорение, другой позволявший тихо передвигаться. Не бог весть что в их ситуации. А затем он сел на принесенную кем-то табуретку возле сваленных в кучу предметов и стал продумывать план охоты на монстров.